Так, сегодня опять у нас есть гости, которые не слышали семинара, не подготовлены совершенно к этой теме. Но они, конечно, чувствуют, что они готовы слушать о любви. Какая подготовка нужна еще? Просто я уже созрел, имею это желание, я имею соответствующий возраст, брачный, уже даже послебрачный, уже даже имею опыт какой-то, ошибок в этом плане. То есть у меня уже есть некоторая мудрость житейская, правильно? Я могу уже быть на эти темы любви. И на самом деле все прямо или косвенно говорят на эти темы. Любовь является либо побуждающей силой общаться и говорить, вступать в взаимоотношения, либо фантазией человеческой, либо она входит в область творчества или науки. Но всегда есть две эти силы. Любовь и страх, которые движут человека. То есть, как бы есть недостаток в нашей атмосфере любви, мы всегда беспокоимся о чем-то. Как бы есть какая-то скверна на всем этом, отравляющий этот факт. Поэтому в древней книге говорится, что пока человек не достиг умиротворения, а он не может начать размышлять об истинной любви. Сначала первый шаг. Мир внутри. Это серьезная задача в современном мире. Нет мира. Ни в политике, ни в экономике. Нигде. Ни в семьях. Ни даже внутри одной конкретной личности нет мира. То есть противоречия существуют. Нас разрывают на части какая-то двойственность. Любовь и ненависть, дружба и предательство, жара, холод, плохо, хорошо, так или эдак, я не знаю как. Мы всегда находимся в состоянии решения проблем. Это называется в уме двойственность. Ум как бы разорван пополам сознание наше. Но кто был на прошлой лекции, мы объясняли подробнее, как разорвана психология мужчины и женщины на две части и как она функционирует. Большая разница оказывается между мужчиной и женщиной во внутреннем мире. Не только внешняя разница существует, но и внутренняя разница существует. Мы также обсуждали эту тему, почему так. Почему созданы два пола для того, чтобы вообще речь шла о любви? Ведь это нерационально, согласно теории эволюции, что все идет рациональным путем наименьшего сопротивления и выживает сильнейший. То почему созданы два пола природы? Это нерационально, это усложняет нашу жизнь. Мы приводили пример, что в биологии есть такое понятие, как почкование. Особь выращивает от себя следующую особь. Вот и все. Почкование. Чтобы родить потомство, не нужно вступать в отношения с противоположным полом. Потому что все сложности именно в этом и заключаются. В том, что очень сложно устраивать жизнь между двумя полами. Все, что вы видите сейчас, производное взаимоотношение мужчины и женщины во всем мире. Да, факт. Что в центре любой культуры отношения мужчины и женщины. Эта наука давалась в прошлом управляющим Раджа-риши. Если вы можете управлять сексуальной энергией, можете управлять миром. Если хотите, чтобы люди были активны в материальном прогрессе, стимулируйте сексуальное желание, они станут активны до той степени, насколько вы стимулируете этот рычаг, поднимите вверх или опустите вниз. На какую бы школу вы ни подняли, опустили, это отразится на развитии всего общества. Мужчина становится активнее, когда видит красивую женщину. И так далее. Если он видит какие-то части тела ее, которые обычно не позволяют видеть другой культуре, это отразится на его деятельности, его настроении, активности, на его психологии, на его стрессовых и других ситуациях, на его принятии решений. Как психологи утверждают, что каждые 2 минуты, 2,5 минуты здоровый мужчина думает, вспоминает противоположный пол. То есть практически постоянно идут импульсы. Постоянно. Это прямо или косвенно является причиной нашей деятельности и всего остального. То есть настолько связаны умы двух полов. Но когда они соприкасаются в близких отношениях, возникает непонимание, потому что они разной глубины и разных функций. Может быть, для новых людей я сейчас вкратце скажу об этом, как устроен мужчина и как женщина. Сегодняшняя цель нашей лекции другая, но поскольку здесь есть гости, мы должны немножко подготовить к этой теме. чтобы понять на самом деле смысл, мужчины и женщины, для чего, собственно, это нужно и как правильно этим пользоваться. Мы опираемся на очень древнюю юридическую культуру, которая еще в древности изучала эти вопросы. Но это делали великие мудрецы, это не были социологи или просто психологи. Это люди были, которые погружались в философию всей своей жизнью. В законы Вселенной, в законы человеческие изучали это всей своей жизнью полностью. Так что опыт, конечно же, огромный во всех этих областях. Другое дело, что наука может быть недоступна в плане нашей неподготовленности. Потому что мы сейчас говорим не о высшем образовании, а о гораздо большем чем-то. Высшее образование здесь не поможет. Даже есть высшее образование здесь не поможет. Здесь нужно иметь тонкий интеллект. То есть специальная подготовка. Нужно уметь медитировать, глубоко мыслить, вглубь. Но поскольку это лекция, то мы будем раскрывать какие-то моменты. Именно для этой цели мы собрались, чтобы раскрыть какие-то моменты в ходе нашей беседы. Итак, мужчина и женщина, вкратце вспомните, кто был на прошлой лекции. Мы объясним немножко, где у нас маркер. Наглядно покажем устройство психологии. Мужчины и женщины. Вот делите пополам мужчины и женщины, есть два полушария мозга или две составляющие психологии внутренней жизни. Одна часть отвечает за разум, рациональное мышление, другая за эмоциональное и чувственное восприятие. Это понятно, это изучено, открыто так. Факт. Две вещи, у каждого есть, у мужчины и женщины. Но глубина восприятия, глубина чувств и глубина рассудка разные у них. Как вы думаете, кто глубже устроен, женщина или мужчина? Женщина говорит, что женщина, а что говорит мужчина? Есть чем гордиться тем и другим, да, на самом деле. У мужчины взять 100% возможностей, то у женщины будет 900% возможностей. Это согласно древним книгам, которые изучали эту сторону. Современные психологи с этим не согласны, потому что не видят таких примеров сейчас. Именно примеры не могут найти такого. Они видят на примере, что примерно у мужчин современных 170, максимум 200 возможностей от 100%, то есть мужчин. То есть современные возможности ниже во много-много раз, чем возможности, которые женщина имела в прошлом, когда-то давно, согласно ведическим источникам. То есть женщина была могущественнее. Но и в этом ее и недостаток. И преимущество, и недостаток одновременно. Также у мужчин это и недостаток, и преимущество. Почему? Потому что женщина в 9 раз все переживает глубже. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств, чем мужчина. Как вспомните в этом высшем свете дворянства, дамы падают в обморок, что вот это уже стало даже модой, привычкой, такая чувствительная женщина, это ценится, мужчина это ценит, она очень чувствительная женщина, и он через нее начинает видеть то, что он сам по себе никогда не поймет. Поэтому он стремится к женщине. Это у нее, это его тонкий разум, его тонкие чувства, тонкие глаза, тонкие уши, так скажем. То есть женщина проводит его в какой-то мир вот тонких отношений. Вот это он называет любовью. Женщина пробуждает его своей походкой, голосом, интеллектом, чувствами. Начинает писать стихи, что она создана из какого-то божественного света, из лунного или солнечного. Так ему кажется, потому что она влияет на него не на тонкое тело, а на ум. И он ее склонен обожествлять. Если у нее, представьте, 9 раз она превосходит его, фактически она может любой образ создать перед мужчиной, любой образ, какой он пожелает. Она может стать любой перед ним, какой хочет. Она может трансформироваться. Она в 9 раз обладает могуществом больше, чем он, пользоваться материальной своей природой. Она может его заставить делать то, что он хочет, то, что она хочет. Пробудить в нем либо чувство, либо разум. То есть она влияет на его разум и чувства. Но при этом она зависима от ситуации. В состоянии горя она переживает горе в 9 раз больше, чем мужчина глубже. В состоянии счастья в 9 раз переживает больше счастья. То есть она зависима, она более беспомощна становится. А мужчина переживает 9 раз меньше, и он поэтому в 9 раз свободнее ее. принятии решений и в мобильности как-то. Кроме этого, мужчина способен меняться легче, чем женщина. Кого труднее изменить? Женщину или мужчину? Женщину практически невозможно изменить. Существо практически несправедливо. Мы были справедливы в колонии женских и мужских, и мы видели разницу. Знаете, вот женский алкоголизм — это не мужской алкоголизм. Женская наркомания — это не мужская. Есть разница, каждый психолог знает, кто имеет с этим дело, что женщина столько глубоко устроена, что ее изменить крайне сложно. Практически невозможно. Есть только один способ. Женщина может измениться и сделать любую вещь под влиянием любви. Это единственная сила, которую она принимает и делает. Можно осуществить любую задачу под влиянием именно любви. Если нет любви, нет перемен, нет жизни. Женщина медленно погибает. Она не может развиваться без этого. Поэтому древние книги ведически говорят, что женщина на всех этапах жизни должна быть под защитой мужчин. Этап жизни — это детство, юношество, старость. В детстве защищает отец, в юности муж, в старости взрослые дети. То есть это для нее источники любви. Отец любит девочку, естественно, помогает ей, ее воспитанию. Затем это муж занимает это место, которое дает ей любовь и покровительство. В этом случае она может прогрессировать очень хорошо и выполнять задачи свои. В конце концов, она может жить остаток жизни для своих детей также любовь. Она должна иметь эту защиту на протяжении всей своей жизни. Так, такое устройство. Это я вкратце рассказываю сейчас, потому что мы уже объясняли немножко эти темы. Кроме этого, кроме глубины восприятия, еще функции разные этих двух полушарий. То есть они по-разному функционируют еще. Еще функциональная сторона другая, динамика разная. Мужчина, он прост. У него вот всего лишь 100% своих мужских. Если рядом женщин нет, он ничего не хочет делать вообще. Не заинтересован мужчина. Так написано в древних книгах. Там написано, мужчина сам по себе, просто если его отдельно рассмотреть, это женщина отдельно. И изучить, то там написано, может жить под деревом. Все. Материального прогресса никакого не будет. Как есть притча об одном мужчине, который жил под деревом. Ну, под яблоней, хорошо устроился. Яблоки падают, он там вот, ест просто и живет. А другой мужчина, у него там семья, дети и все остальное, он вот рядом по дороге ездит туда-сюда с товаром, там на рынок, с рынка за товаром, вот он работает, зарабатывает деньги, а этот лежит под деревом. Такая история. Притча. И в конце концов проходит год, полтора, два, и этот человек, который работает, обращается к нему. Слушай, я тут уже 2 года езжу по этой дороге, дружусь. И вижу, когда просто вот лежишь под этим деревом, бесполезно. И тогда человек спросил, а что нужно делать вообще? Он невинный оказался. Просто не знал, что делать. Ну и так хорошо. Ну как что? Ну посмотри, вот у тебя прямо над головой деньги. Собери, возьми на рынок, продай, будут деньги. Ну а потом что? А потом купишь еще товару, продаж будет больше денег. Ну а потом? Потом еще больше разбогатеешь, но дом построишь. Ну а потом? Ну мебель, ну сам понимаешь, ну транспорт, ну все, что нужно в доме. Комфорт, там уют, крыша над головой, все, что нужно. Огород свой, земля. Ну а потом? Потом женщина. Женщины эти будут дети, жена будет готовить, там и так далее. С ней очень приятные отношения. Ну а потом? Спросил. А потом можешь лежать и ничего не делать. Ну так я уже сейчас вижу, ничего не делаю. Это мужчина без женщины, так он мыслит. Все. Простая форма мысли. И работает его разум так. Если он включает его разум, то есть у него где-то есть такие кнопочки тут, где-то тут, какие-то кнопочки, он включает разум, и чувства у него устраняются постепенно. Это образ некого судьи или воина, жесткого человека. То есть мужчина может быть жестким, это знает любая женщина. Когда пробуждается разум, он может что-то очень жесткое и больно сказать. Это ее может обескуражить и напугать даже. Он только что мне говорил, люблю, и теперь непонятно. То есть она не может понять, потому что у нее работает по-другому психология. И если же у мужчины включают чувства, разум постепенно подавляется и отходит в сторону. Становится чувственным, похотливым, прилипчивым. Приставать начинает. Нужно милицию вызывать вообще. Не отвязаться от него. То есть это чувства пробудились.
И эта форма жизни, говорит, он поэтому предназначен, очень хорошо устроен для работы и отдыха. Когда он работает, он не беспокоится об отдыхе, когда отдыхает, не беспокоится о работе. То есть у него очень спокойное уравновешенное сознание получается. А женщина, у нее по-другому это работает. У нее работает это вот так. Почти одновременно вот так. Сильными быстрыми колебаниями. Вибрация такая в голове. У нее всегда она беспокоится. Она ни для работы, ни для отдыха не предназначена. И она беспокоится постоянно о чем-то. Потому что она оценивает одновременно и чувственную сторону событий, и разумную. То есть она знает и то, и другое сразу же. Поэтому, поскольку эти чувства и разум противоречат друг другу, у нее возникает противоречие. И решение принять ее очень трудно. Смотрите, что происходит. Что делать, что делать, что делать. Вот что делать. Я все знаю, но что делать, что делать, что делать. Не знаю, что делать. Она все знает, но не знает, что делать. И тогда она идет к нему и говорит, что делать, что делать. И когда она так минут 15 ему говорит, он уже не может слушать. Он не может так быстро переключаться, знаете, как мужчина. Он должен остановить ее, жестко, разум включить. И говорит, все, делаем так, я решил. Не спорь. Лучше, чем не спорь, это время. Будет большой, большая проблема. И он решил, говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она не уверена все равно. Он принимает решение, делает, ошибается, например. Часто ошибается. Мужчина. Ну, женщина, ну часто, ну постоянно ошибается. Что вы тогда? Ну, а я же говорил. То есть она права, всегда, видите, она знает все, но решение принимает, она его подставляет таким образом. И ответственности. То есть это мужчина. Так она замужем, так она защищена, потому что собственную ошибку перешить будет труднее в 9 раз, чем мужчине. Мужчина ошибся, говорит, ну что? Ну и сделайте по-другому, ну какая разница? Ну какие проблемы вообще? Потерял деньги, ну заработаю новые. Итак, но женщина, если что-то в чем-то ошибется, ей труднее будет переживать, она должна найти прибежище. Чтобы ей сказала, нет проблем, я все устрою. То есть они такой чувствительный. Это образ такого, значит, рыцаря, доспеха. То есть он в броне такой. А это вот наоборот, такой вот образ женщины такой красивой, в легкой одежде, чувствительной. Вот так мужчина и женщина представляют. Мужчина в броне не так чувствительный, броненосец, с оружием. Воин, защитник. В этом, значит, участвует психология, видите, разная психология. Хорошо. Но как мы сказали, если вы немножко ученый или философ, давайте подумаем, зачем все это нужно? Кому все это нужно? Понятно, что отношения мужчины и женщины сплошная проблема. Это главная проблема этого мира. Все страдания исходят только из этой области жизни. Там есть мужчина и женщина, там куча проблем. Почему природа пошла таким странным путем? Почему бы нам не пойти от гидры всех и не почковаться себе в зале здесь, просто почковаться бездумно, видите, и потом все это разбегается, тут же самодостаточно все. Например, один биолог, ученый, русский, взял и исследовал, сравнил шимпанзе и человека. В каком плане? Он увидел интересную вещь, заметил, для изучения, что шимпанзе как особь созревает за 2 года. И она самостоятельна. Человек созревает примерно, как самостоятельная особь, ну, минимум до 12 лет. Вот он принял такую цифру, опираясь на некоторый опыт, на некоторый опыт человечества. Что именно 12 лет, до 12 лет человек формируется, а после 12 он просто приобретает постепенно практический опыт больше уже. Уже другое обучение, другой характер обучения. А формируется именно до 12 лет. То есть 12 лет, а шимпанзе 2 года. Большая разница, смотрите, вот с точки зрения теории эволюции непонятно, опять же, нерационально. Зачем нужно воспитывать детеныша человеческого в такой долгой, такой бременности человека? Почему эволюция не ускорила этот процесс? И почему человек, если он считается вершиной эволюционного творения, он имеет такое нежное, хрупкое устройство психики? Очень легко ранимый. У него даже толстой шкуры нет, покрытой шерстью. У него нежная кожа. Что предусмотрела эволюция? Одежду, что ли? Ученые могут это видеть. Неужели эволюция предусмотрела ношение одежды? Неужели это тоже был план эволюции? Кажется, что этот человек сам придумал, потому что у него такая нежная кожа. То есть объяснений нет с позиции этой теории эволюции. Вот этой эволюции тела, как они говорят. Потому что ее не существует, на самом деле, эволюции тела. продукция сознания существует. Тело не может продуцировать. И здесь мы должны сейчас уже подойти к главной теме. Потому что древние источники утверждают одну вещь. Перед началом изучения любой науки нужно отметить одну вещь. Что такое абсолютная истина? Без абсолютной истины не может существовать ни мужчины, ни женщины, ни их отношений, ни брака, ни счастья. Потому что мы хотим создать семью и любовь, не так ли? А это энергия абсолютной истины. Это не энергия просто мужчины и женщины. Нам дана лишь искра зажигания в этом направлении, которая быстро угасает. Человеческая любовь очень быстро становится обыденным явлением и теряет свою структуру. Медовый месяц очень быстро пройдет. Как и говорят психологи, значит, есть несколько этапов развития отношений мужчины и женщины. Первый – это влюбленность. Я хочу снова погрузиться в эту тему, потому что я вижу, что здесь собрались не философы. Я еще раздвигаю тело. Влюбленность означает приятные отношения. Итак, почему они вместе? Вот есть объяснение уже. Приятно находиться вместе. Заметьте, приятно, когда становится в определенном возрасте, потому что дети до 12 обычно лет, 11-12 лет до этого, они не привлекают к противоположному полу. Мальчишки не любят девчонок. Они кажутся противные, неинтересные, занудные и все остальное. Потому что некая энергия спитящая. Вот этот ученый сказал, что вот эта энергия, которая формирует самостоятельно особь, это сексуальная энергия. У шимпанзе за 2 года она пробуждается, а у человеческого существа до 12 лет она не проявляется толком. И вот он спросил, почему? Почему такой большой срок? Для чего? Если в этом есть смысл, то какой? И он сделал интересное открытие, удивительное открытие. Оно полностью подтверждает ведическое знание, вот это отношение к мужчине и женщине. Но он это сделал просто как наблюдатель, ученый. Итак, 2 года, через 2 года пробуждается сексуальное желание. На этом останавливается процесс обучения. Вот что я секрет. Пока не пробудилась сексуальная энергия, человек способен учиться. Даже не понимая значения слов, он может учиться в языку. Может понять их просто на слух. Смотрите, уникально. Вот сейчас мы взрослые люди, вы учите какой-нибудь другой язык. Уверен, это сложно. А как вы услышали свой родной язык? До 12 лет вы это делали. И вот я читаю историю русского дворянства, России дореволюционной, дворяне. Дворянские семьи. Описывается. Дворянские дети до 12 лет, к 12 годам знали уже 5 языков. Умели рисовать, танцевать, знали многие науки, то есть они уже были практически образованы. Далее шло уже другой этап образования. То есть когда это знали, мальчиков и девочек разделяли в то время, были гимназии. То есть это всегда было. Потом об этом забыли каким-то образом. Подумали, что разницы никакой нет, не изучили эту природу, просто подумали, какая разница, что мужчина, что женщина, эмансипация, женщина такая же, как мужчина, а мужчина такой же, как женщина. И все это стали смешивать. Как сейчас в нашем зале, все это тоже смешано, потому что культура другая. Но в этом случае мы уже не так сосредоточены на теле, на философии. Почему трудно изучать философию? Потому что уже пробуждаются другие отношения, более практичные. Когда мужчина и женщина вместе или планируют, или чувствуют себя, они хотят быть вместе, они уже планируют другую область деятельности. Это карьера, это конкретно дом, это дети, это образование детей, это деньги, и все это практически нужно уже работать, 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 работать. Это уже практическая сторона нашей жизни. А до этого человек может получить мировоззрение или мироощущение. И он привел пример, один случай из Америки, давно это было, когда одну девочку родители не воспитывали до 12 лет, а держали на привязи за пояс к ножке слона, стола, и кормили ее, как животное из миски, не разговаривая с ней и не обращаясь как с ребенком. Я не знаю, что это были за родители, но факт такой остался. То есть мы, может быть, слышали об этом. И когда ученые-психологи пытались разобраться, что же это за личность, не могла говорить слова, она щерилась как зверек, она вела себя как неразумное дитя. Они пытались восстановить ее способности, за 2 года усилий научил несколько слов, все. То есть срок обучения прошел. Смотрите, мы можем упустить шанс.
До 12 лет самое важное время обучения, потому что сексуальная энергия не затмевает рассудок, не проявляется. И мы открыты, наше сердце, наша внутренняя энергия, потому что чакры, можно так сказать, открыты для познания. И автоматически, естественно, мы познаем то, что познать еще в другом возрасте крайне сложно. Очень трудно. Ну хорошо, ну вспомните детство. Ну это трудно, потому что тело сменилось уже, время. Но какая-то память же осталась. День — это целое событие, это целая жизнь. За день много можно успеть. Мы видели столько деталей, говорили смотрите, посмотри туда, посмотри, что я вижу. Родители говорили, да, я видел все это же столько. Разное, точно, разное восприятие. Как мы воспринимали запахи, как воспринимали цвет, как воспринимали появление нового человека в гостях. Это было событие, это было грандиозно все. И так далее. То есть дети видят мир не так, как взрослые. Им давно что-то от Бога говорится, определенные способности. Хорошо. И поэтому он сделал вывод интересный, что если вы хотите обучаться дальше, а не жить просто под ножным кормом, вы должны сохранить обет безбрачия в это время, когда вы учитесь. И снова проявится та же самая способность — любовь ко всему окружающему миру. Именно вот эта любовь, это любопытство, это дает возможность познавать и чувствовать. То, что многие утрачивают, ну, с годами, так сказать. Что где же эта муза, которая когда-то была и ушла? Как же этот талант, данный свыше от рождения, сохранить и развивать его еще? То есть ему нужно бережно относиться. И древние знали об этом, что сексуальная энергия не является самой ценной. Она самая могущественная, но не самая ценная. То есть они ее использовали, эту энергию, для достижения более высоких энергий в человеке. То есть там есть более высокие наслаждения, чем просто наслаждение сексом. Они говорили, что, по сути, свиньи и собаки тоже испускают семя, наслаждаются этим оргазмом. В чем разница? Это доступно даже низшим живым существам. Человек может наслаждаться гораздо выше жизненной силы. Сексуальная энергия на самом деле не является энергией наслаждения, как понимают это люди. Именно для наслаждения и развлечения используют сексуальную энергию. Это запрещено ведом, потому что эта энергия исключительно для зачатия хорошего потомства. Это опять же целая наука, которая отвечает на другие вопросы. То есть, когда производится почкование, там процесс очень ограниченный. Или ребенок выращивается в пробирке, это уже другая тема совершенно. Это называется демонический подход к рождению живых существ. Один мудрец был в древности. Я узнал его имя. Он задумался однажды о жизни, о Вселенной. И подумал, мужчина и женщина нерациональны. Много проблем. Роды — это мученические. Ребенок рождается в муках, женщина рождается в муках. Зачем все это? Он воспитывает, нужно бороться с недостатками, образовывать. Какой смысл? Я создам человека заново, другому. Но поскольку он был мистиком, он почти этого добился. Он создал дерево мистическое. По его плану, на дереве должны были вырастать такие плоды, которые превращались в детей человеческих. Отпадали и уходили, как сделали. Все очень легко и просто. Он взял вот эту эволюционную точку, дерево, и продолжил до человеческого вида. Вот такое дерево, оно эволюционирует, в конце концов, идет вместо фруктов человеческие плоды. Это вот рационально, самое рациональное. И он почти достиг этого результата, говорится. Знаете, что за дерево? Кокос. Его сок – это практически идентичен составу человеческой крови. Кокосовый орех в точности напоминает форму головы эмбриона. Там даже есть некоторые намеки на это. Смотрите. Переливание крови в годы Второй мировой войны, переливание крови делали кокосовый же крест. И то есть он этим путем шел, и какие-то успехи он уже имел. Но его остановил другой мудрец, который знал нового лучше. И он задал ему несколько вопросов просто. Скажи мне, кто будет мать и отцом для этого ребенка твоего? Он не был ответа. Кто даст ему любовь? Не было ответа. Опять, человек рождет от любви, для любви, и должен идти больше любви. Только в этом смысл появления человека. Потом любовь значит отношения. Обмен любовью. Как минимум два должны быть, две личности. Поэтому есть мужчина и женщина. Это начало любовных отношений. Вообще, какое-то первое понятие любви. Пробуждение. Пробуждение для обмена. Итак, влюбленность. Это первое. Затем наступает привыкание, привычка. Как мы сказали, медовый месяц он пройдет обязательно. То есть там привыкнут к быту, они привыкнут.
И когда они привыкнут, уже остроты этого чувства нет, то третий этап, они увидят недостатки друг в друге.
Недостатки.
Ну, то есть, когда они влюблены, их не волнует ничего, как одна женщина мне написала. Я влюбилась в человека когда-то, но он и так хороший, такой добрый, и он меня любит, я его люблю. Но я, правда, не обратила внимания на то, что он уже тогда был алкоголиком. Я подумал, это не так важно, потому что любовь была большая, но такая будет любовь, что это не так значительно. А потом оказалось, это как раз стало серьезной проблемой. И не только это грубый пример. Любые недостатки, которые мы сейчас не замечаем, если мы немножко влюбляемся, чуть-чуть. Например, когда они привыкают, замечают, что он чавкает за столом. Как поросёк. И она не знает, что же делать. Я говорю, что-то противно мне это все. Вот. Она говорит, слушай, не чавкай, дорогой. А он очень удивляется. Раньше ты никогда не говорил, вот чавкал, и ты любила меня. А сейчас я чавкаю, и ты уже меня не любишь. Таким чавками. Есть пословица в Бенгалии, что хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью. Вот просто одна вот эта дурная привычка, если ее не исправили, может испортить все отношения. В семье эти маленькие мелочи становятся крайне важными, оказывается. Вот кто уже имеет опыт, кивает головами, молодые хлопают глазами. Именно поэтому все старики поздравляют молодежь со слезами на глазах на свадьбе. Именно по этой причине, я не знаю, что это будет не будет, но это сахар. Это будет очень сложно. Малейшие вещи, которые есть, какие-то недостатки, все станет камнем преткновения. И им придется отказываться, это трудно меняться. И вот тут ты проявляешь настоящую любовь. Сможешь ли ты пойти на жертву ради этого человека или нет? Вот тут-то ты проявляешься. То есть влюбленность — это же не любовь. Они разводятся все через полгода. Все. Почему? А я для него не собираюсь меняться, она говорит. А я для нее тоже не собираюсь делать уступки. Вот что такое разговор. Это два мощных ложного эгоизма. И где же ведь тут любовь? Влюбленность, чувство, приятные отношения. Пока ты для меня приятен, я принимаю тебя. Я тебя тоже принимаю, пока ты для меня приятна. Любовь до гроба, я тебе обещаю. Через полгода он говорит, так она же дура. Вдруг все управляется с другой стороны. Обманчивая любовь. Итак, поиск недостатков, они ссорятся, как картошку чистить на кухне, толсто или тонко, ругаются годами, могут даже убить друг друга. Это не вымысел, это мой опыт, в смысле не я это делаю. Но я встречал человека, который убил свою жену, потому что они спорили всю жизнь, 20 лет спорили, когда чистили картошку, что один тонко, другой толсто ее чистит. Это накал за 20 лет, в конце концов, ну, убил, даже не заметил. И я, когда в тюрьме проводил программы для заключенных, он ко мне пришел и рассказал все подробности. И говорил, я не убивал, я не знаю, как это произошло. За 20 лет столько накопилось, что я не знал, как это произошло, я не хотел никого убивать. Просто я не мог терпеть ее упрямство. А ее ударил не другой, а в руке оказался нож, на чистили картошку, она умерла. И масса таких случаев, которые люди в состоянии аффекта, не понимая, как они приходят к этим своим вещам. А? Откуда берется это раздражение? Потому что мы идем не на малейшие уступки. Если мы идем на уступки, вы увидите, никаких препятствий к счастью нет. Ни в семейной жизни, ни в общественной жизни. Если мы способны на какую-то жертву, и если мы не способны на жертву по отношению к супружеским, к супругам, то уж по отношению к детям нам придется раньше. То есть природа, смотрите, она не отступает. Она нам препятствие дает другое. Ребенок рождается, и он может быть идеальный ребенок. В семье же не без урода. То только нет лица, готов выродок какой. Убила бы тебя, да не могу. Мое же все. Я должна теперь и должен выполнять все твои желания. Это выродок. Жертва? Ну хорошо, это мой ребенок, я терплю его со всеми недостатками, потому что я родитель, я почти святой по отношению к нему, я все прощу. Я мама, папа, все, я для него сделаю. Хорошо. Это еще полбеды. Но ведь он же приведет друзей еще в комнату. А которых вы не заказывали и не желали, может быть, таких друзей. И вам придется любить еще и его друзей. А потом он подрастет, и девочку какую-то придет. А вы не заказывали вообще такую девочку, вообще о другой девочке думали. А вот именно такую девочку он придет. И вам придется любить и эту девочку, И так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, если этим путем идти, вам придется любить всех. Вот как предустроено. Потому что мы важно живем. Но на самом деле мы сопротивляемся этому, не в моем вкусе. И так бы не сделал, и тут бы не сделал. И я со многими. То есть я не иду на уступки, я не пытаюсь понять какую-то природу человеческую, окружающую меня. То есть масса препятствий возникает. Итак, возникают поиски недостатков, и затем четвертая ссора. Отсюда. Значит, знаете, влюбленность, потом привычка обычная, фамильярность, поиск недостатков, ссора. Примерно раз в месяц это происходит. По-хорошему. Это связано с фазой Луны. Как только полнолуние, ум активизируется, вот примерно в это время начинают летать тарелки летающие по квартире. На Луну, значит, да, в полную Луну обычно летают. Но ссоры, они не так опасны сами по себе, потому что это более или менее естественно. Мужчина и женщина ссорятся, потому что у них разное представление, поэтому они, отставив свои как бы, точки зрения, бум-бум ссорятся. Ссоры даже обновляют, освежают отношения. Они же, по сути, нужно помириться. Они идут мириться. И что, как они мириться? Ну, помнишь, как мы встречались, как мы любим друг друга, какие тебе подарки дарил, и что было в прошлом, начинают извиняться, вот, я больше так не буду, я буду то, буду это, вот, я подтверждаю свою любовь, я расписываюсь еще раз под этим делом, контрактом, добавляю еще больше любви. Ну, хорошо, влюбились снова, заново. И снова привычка. И снова недостатки, которые полны у нас, кладезь большой, спасибо. И снова ссора. Итак, мы идем таким цикличным кругом, смотрите. Ссоримся, миримся. Ссоримся, миримся, вот как кошки и собаки всю жизнь. Ну так вот, как живет он, так и живет. То деремся, то миримся, то деремся, то миримся. Это мужчина и женщина. Классический, ребят. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Так написано. Если муж и жена ругаются, все нормально. Не нужно никого вызывать, не нужно вешаться, идите дальше, улыбайтесь. Она может кричать, убиваю, нормально. Это на муж все в порядке. Туда не лезь, не вмешивайся в это. Это путь очищения такой. То есть эти недостатки всплывают для того, чтобы мы их отбрасывали. Поэтому сравнивается мужчина с маслом сливочным, а женщина с огнем. И вот брак означает, что мы не кладем масло прямо в огонь. Масло в огонь означает, пошел по женщинам просто. Все. Пожар. Разрушение жизни. Нет. Масло нужно положить в сосуд, который как бы не делает непосредственно, не контактирует с огнем. Этот сосуд называется где-то брак. Законы брака, верность, ну и прочее. Исполнение долга, обязанности, забота, и это брак, все. А огонь тут это женщина. А вот тут мужчина находится. Вот тут. И перетапливается. Женщина-мужчина, и вот перетапливается. Возможно, и шлаки выделяются наружу, правильно, эти недостатки, выбрасываются. Если же масло поместить в огонь, то будет пожар непосредственно. Вспомните сказку. По этой сказке сейчас живет цивилизация. Просто забыли сказку. Сказка о золотой рыбке. Ну, старик со своей стороны живут. Ну и все хорошо, но только корыто разбито, так? Ну и он нашел рыбку, исполняющую желание. Вместо корыта там уже хорошая изба, и двор, и затем терем, и дворец. И... А потом снова разбито корыто. Это мужчина и женщина. То есть женщина, она стимулирует мужчину на новые достижения. Нужно то, нужно это, а потом все возвращается на руки свои. Вот так любая цивилизация развивается. Мы говорим, что это отношение мужчины и женщины. Любая культура. И когда шлаки очищаются, брак становится чистым, освященным. То есть топленое масло чистое считается. Это самый чистый продукт, самый сатвичный продукт на планете вообще, который может быть чистейший. Это чистое топленое масло. То есть брак имеет смысл очищения. Не понимая это, современные люди разводятся по всякому поводу. Не зная этого процесса. Не хватает ни терпения у них, ни... Потому что смысл семейной жизни сейчас навязывается как роскошь, чувственное наслаждение. Выглядит всегда привлекательно, даже когда вам уже 89 лет с половиной, вы должны выглядеть молодо и бегать туда-сюда. С пластичными операциями. Когда уже узлами вся кожа на спине завязана, на затылке, все еще делает вид, что она молодая, что она еще может общаться. Это современная культура искусственная. В этом нет никакой необходимости для человека. У каждого есть своя задача. Итак, ссоры. И эта жизнь, она не имеет такого уж смысла, она становится рутинной. Это еще не брак. Это просто, мы говорим, таковы отношения двух полов. Брак начинается с пятого уровня. Здесь мы напишем уважение. Уважение. А знаете, откуда этимология этого слова уважение? Смысл? Увага. Старославянский. Увага. Уважить. Увага. Увага означает внимание. Быть внимательными друг к другу. Не к своим желаниям, а к желаниям другого человека. Это уважение. Пока не достигнете уважения, описано, в брак не вступайте. Нельзя. Можете влюбляться, что угодно, но в брак не вступайте. Пока не убедитесь, что есть взаимное уважение. Взаимное внимание. Потому что если мы невнимательны, мы никогда не сможем понять друг друга. И через 20 или 15 лет они скажут друг другу, ты мою жизнь угробил или угробил. Обязательно так будет. То есть люди не смогут понять. То, что мы сейчас описываем, вот эти все вещи, вот схемы тут рисуем, почему? Вы думаете, в этом есть необходимость, если кто-то внимателен? Не нужно ничего, он все поймет сам в процессе. Он делает правильный выбор, потому что есть уважение. Вся наука заключается в том, что научиться этому уважению. Поэтому в любой культуре есть хороший. Уважай старших. Что это значит уважай старших? Слушай внимательно, что они говорят, и делай так. Слушай внимательно, внимание, внимание, к ним внимание, к старшим внимание. Заботься о младших, которые будут внимательны к тебе, это тоже уважение. Дружи с равным. Это семья, принцип семьи. Смотрите, слушай старших, дружи с равными, заботиться о младших. Это принцип семьи. Вот как это называется. Это при помощи внимания. Вся наука только в этом. Сейчас мы не так внимательны. Я извиняюсь за такое утверждение, но это факт. Наше внимание сейчас не так развито, как в прошлом. Например, вот есть участка в Индию, и мы можем... Это бросается на глаза разница культур. Именно двух полов. Как мы говорили, статистику там развод сейчас 2%, 1/10 разводов в Индии. В России уже подходит к 70%, 65-70% развода. Разница большая-большая. Если вы поедете в Индию, то увидите, что там совершенно другая атмосфера этих отношений. Мужчины и женщины. То есть они... Я расскажу один случай. Мы ходили, когда мы жили полгода в Южной Индии, в Ченнаи, поскольку дочь там училась, и мы жили всей семьей. И жаркие дни, рядом океан, и гигантский пляж, это один из самых гигантских пляжей мира вообще, там песчаный такой пляж идет, полоса большая вообще, и тут океан. Днем туда трудно пройти, потому что этот песчаный пляж превращается в такую горячую сковородку, сковорода от солнца, очень горячая. А вечером, когда луна восходит, меняется ветер, и бриз идет с моря. И луна охлаждает, или охлаждающие действия, и все выходят на этот песок, садятся и охлаждаются. То есть это очень, очень приятно, потому что вот это свежий бриз с моря, луна, там всегда ясное небо практически, там каждый день можно видеть солнце. И мы тоже выходили туда, на побережье, естественно, потому что хочется охладиться, подойти к воде, под луном, при лунном свете посидеть, и к общению располагать. И что интересно, я даже покажу. Представьте вот такой пляж. Вот здесь у нас море. Это песчаный пляж, так скажем, площадка. Выходит индус каждый вечер туда. В течение 3 часов они примерно так находятся на пляже. И они садятся парами. Вот здесь пара индусов, здесь пара индусов. Как будто у них там места какие-то под номерами. Хотя это просто песчаный пляж. Вот так вот равномерно. Потом шагы на порядке, следующие пары садятся. На определенном расстоянии, скажем, 15-10 метров друг от друга. И вот так заполнен ровно весь пляж. Если вы не видите никого в темноте, вам покажется, что там пусто и спокойно, никого вообще нет, кроме шума моря. То есть народу много, а полный покой при этом. И никакого ни полиции, ни руководства, никто этим не управляет. Почему? Они уединяются с супругами.
Это написано. Регулярно уединяйся с супругой для общения. Не для секса, а для общения. Вот разговаривают. 3 часа. Смотрят друг на друга вот так вот. Ну, и 3 часа с каким-то большим удовольствием разговаривают. Я подумал, надо же, о чем же мы говорим вообще? 3 часа с женой говорить. Боже, страшный аскез вообще. Большой труд. Мы еще немножко поговорим, уже бежит друзьям, куда-то нужно отвлечься от этого всего. И от этого и зависит вся наша, собственно говоря, цивилизованная жизнь, от того, как будет общаться и разговаривать мужчины и женщины. Вот нужно такие площадки сделать, вот массив, мы скоро сделаем такие площадки. Потом рассаживаем. И засыхайте время 3 часа, общайтесь с улыбкой. У нас ведь должен быть счастливый, а тему выбирайте сами, пожалуйста. Мы не знаем, это ваше отношение. Но поскольку вы не слушали семинар, а мы объясняли на предыдущих лекциях устройство человеческой личности, тонкой группы, то там есть чувство, ум, интеллект, ложное эго, душа, сверхдуша. Вот такой пирог целый получается. Снизу доверху мы все это обсуждаем. Вы, к сожалению, многое пропустили. Хорошо. Так вот это есть и в мужчине, и в женщине. И сейчас наша культура и образование не добираются до духовного уровня, даже до уровня разума. Не говоря уже о сверхсознании. Поэтому общаться будет скучновато. В основном самая главная тема для обсуждения на радио, знаете какая? Мы на радио сейчас выступали. И когда мы предлагали философские, нет, философии никто слушать не будет. Нет, на радио не пойдет, нет. А что слушать больше всего? Деньги и секс. Вот это будут слушать. Давайте эти темы. Вот. О чем же говорят мужчина и женщина, муж и жена? Так подолгу и почти каждый день не могут общаться. И не слушать. Нет. Они счастливы. Я веду собственными глазами. То есть, когда пробуждается интеллект и духовные энергии, вы находите друг друга, что-то новое постоянно. Вот что важно. Не нового человека ищите, а в этом человеке открываете новые энергии, новые силы, новые способности. Вот это называется прогресс. Вот так его называют вера. Что новое себя? Все новые и новые забытые давно энергии. В человеке очень большой вклад в это. Человек подобен, знаете, такому колодцу. Когда вы смотрите вглубь этого колодца, да, внутри, он отражает бездонную синь неба. Вот этот человек. Вот на что он способен. Сам по себе как бы не бездонный, но он отражается, он чистый, он отражает удивительные вещи. У него столько способностей. Поэтому мужчина и женщина, когда общаются вместе правильно, они хорошо прогрессируют, продвигаются. А если мужчина для сексуального наслаждения, они деградируют. Там друг друга вниз. Поэтому в ведах написано в Бхагавад-Куране. Женщина для мужчины – дорога в ад, дверь в ад. А мужчина для женщины – это дверь в ад. Поэтому как женщину предлагают мужчине? В качестве жены. И никак иначе. Потому что жена и женщина – это разные понятия. В ведах это разные понятия. Жена называется дхармапатни на санскрите. Сочетание двух слов. Она напоминает мужчине о его высшей цели, она пробуждает в нем разум, она не помогает ему деградировать, потому что чувство она тоже может возбудить. И жена знает, как себя вести с мужем, чтобы он не деградировал, не уставал. Остался энергичным, жизнедеятельным, целеустремленным и имел чистые платонические чувства в себе. Это искусство отношений, уже женщина касается. В части кама с утра интересует, то есть позы какие-то, невиданные, неслыханные. То есть люди привыкли доводить себя до истерического сексуального наслаждения. До истерики. Но когда мужчина теряет семя, знаете, это написано в древних книгах, одна капля семени мужчины потерянная стоит энергетически и вырабатывается из стакана крови. Сколько же теряет энергии, когда он живет нерегулируемой сексуальной жизнью. Следствие этого, что мужчина теряет бесстрашие, он привязывается к домашнему уюту очагу, это больше уже не воин, не герой. И он, его одолевает страх смерти за выживание, борьба за выживание обостряется. Он вступает часто в конфликты с другими только потому, что он боится. У него уменьшается добродетель мужчины. Просто на основании того, что он неправильно ведет сексуальную жизнь. То есть это очень опасно. И, как говорится, у него интеллект слабеет, стареет. Особенно к 50 годам он становится совершенно слабым, инфантильным, ищущим защиты, в жалком положении оказывается, если он не отрегулировал свою жизнь.
Поэтому женщины должны знать об этом. Часто мне говорят, мой муж ничего не делает. Как быть вообще? Лежит, смотрит телевизор, читает что-то, и вот он такой вот стал. Инфантильный. А раньше как бы был перспективный, молодой, интересный и так далее. И казалось бы, но вот такой результат. Лежит, как бревно. Я пилю его целыми днями. А что с ним? Он привязан к этому комфорту и так далее. Но нет каких-то сверхзадач. Все, нет вдохновения. И вот тогда написано в этих книгах, в Ведах. Секс для мужчины самое благоприятное. Это раз в месяц. И будет работать. Столько интересно, потому что эта энергия пойдет выше. Вот. Сейчас эта творческая энергия слабее, все стало в какие-то кривляния, все какие-то эти шоу показные, глубина уходит. Поэтому и брак сейчас напоминает больше шоу. Свадьбу устроить, показать свадебное платье, показать роскошь, показать то, а потом мы знаем, что потом происходит. Это просто более-менее в шоу превращается, в разум освещен, в глубь сердец. Смотрите, как начинается ребенок в Ведах. Сначала об этом думает мужчина. В собственном разуме, не в чувствах, в разуме появляется ребенок у мужчины сначала. Кто должен быть наследником, то есть какие-то дети, это его должно быть, его разум. Потом это желание из разума мужчины переходит в сердце женщины. Вот в эту ее психологию. А только потом происходит физическая близость. И вот тогда появляется хороший ребенок. Но видите, сколько мы говорим, утрачен наук существует. Я даже не понимаю, как это вообще работает. А именно эти работы. Теперь ответьте, откуда берутся дети, которых трудно воспитывать, которых невозможно переделывать даже. Это дети, рожденные в угаре вожделения. В каком сознании начинались, в таком сознании не рождаются. Вот что такое сила мужчины. Это трансформированная кровь. А кровь — это проводник сознания. Если вы прижмете руку, скажем, в каком-то месте, вы не будете ее чувствовать. Кровь не попадает. Она проводник сознания, все чувства. О чем бы вы ни думали, все отразится на составе крови и на составе семени. Это самая чувствительная субстанция живая в человеке, мужчин. И если они в сексуальном возбуждении чрезмерном зачинали детей, дети рождаются с чрезмерными похотливыми желаниями. Он не соглашается, вы учите, он говорит, сам знаю. Ты дурак, папа, а не я. Это он 5 лет не скажет. Вот так? Они, уже такой материал рождается. Их трудно воспитывать, их нужно уже переделывать от рождения, заново. Вот такая ситуация, это называется варна самскара, на самом деле. Варна самскара, нежелательное потомство. Мы, то есть, такие дети не хотим на самом деле, но они появляются, такие дети, как побочный продукт секса, потому что есть планирование на самом деле. И вот мы сейчас вкратце говорим, просто вкратце, схематично, как это происходит на самом деле между мужчиной и женщиной, а потом уже близость, и эта близость не называется сексом, это что-то другое. Это совсем другая сфера отношений и чувств. Выше. Итак, уважение. Затем, на самом деле, здесь между этим нужно добавить харму. Я пишу санскритские термины, потому что нет точного эквивалента. Я объясню. Вот харма означает исполнение обязанностей, так скажем. Вот в этом случае. То есть у женщины есть своя природа, она должна исполнять свои обязанности, а мужчина должен выполнять свои обязанности. Мы писали в прошлый раз, да, 5 составляющих, как женщина, кем должна быть для мужчины, в 5 ролях. А мужчина должен знать 3 главные вещи, верно? Не напоминаем об этом? Напомнить? Быстро тогда улавливайтесь. Первая роль женщины – это жена. То есть это крепкий брак, мы сейчас говорим. Если женщина и мужчина будут делать, вот как здесь сейчас мы по схеме дадим, научиться этому, то браки не будут вообще распадаться никогда. Первая – это жена роль, которая говорит, дорогой, у нас есть высшая цель, мы должны идти туда, давай не будем забывать. Она напоминает об этом, помогает ему в этом достижении. Второе – когда мужчина без помощи, болен, разочарован, расстроен, разбит, в депрессии, она становится для него матерью. Заботится как мать. Когда мужчина разгневан и страшно становится в гневе, она послушная как дочь. Когда мужчина не может достаточно внимания уделить, она удовлетворяется любой мелочью. Это сестра. Сестра такая. И пятая, она может для него также быть любовницей. Если это необходимо. Вот и все.
Если вы такую женщину найдете, вы никогда ни на кого ее не променяете. Для мужчины это исполнение всех его желаний. В одном лице. Не нужно искать отдельно. Жена это одно, мать это другое, дочь это третье, сестра четвертая, любовница это пятая. Жена может все эти пять ролей играть, когда это необходимо. В этом ее искусство. Третье знание. Мы сейчас не открываем, просто напоминаем. Мужчина, он имеет три главные характеристики. За что уважает любая женщина? Это целеустремленный, имеет цель жизни, твердый человек, волевой, цель. Первое. Второе. Он бесстрашный. Бесстрашный. И третий, он щедрый. Щедрый означает, что может исполнить любое ее желание. Все. Два идеала, видите. Мы стираем это быстрее, пока они не появились вопросы. На вопросы будет ответить труднее, чем просто рассказать теорию. Я понимаю. Итак, карма – исполнение обязанностей. Если мы идем путем долга, то это и поддержит наше уважение. Мать, старенькая мать, она уже некрасивая, правда? Ужасно красивая. Там один зуб торчит у нее уже. Волосы, знаете, с пролысинами такие все, старушка. Горбатая какая-то, запах от нее старческий. Это ваша мать такая, Сталин. И мы все такие Сталины. Но вы ее выгоните на улицу, нет? Ну, не все согласны. Кто-то думает. Но в хорошем смысле, конечно же, нет. Почему? А вы помните ее жертву, правда же? Она столько для вас сделала. Вы же как ее любите? Вы же любите по-другому. Ведь любовь есть жертва. И это говорится, что любовь поддерживается именно жертвой. Поддерживается. То есть любовь не зависит уже от возраста, на самом деле. Влюбленность зависит от возраста. Влюбленность невозможно почувствовать к старому телу. А вот любовь, вот это совсем другое понятие. Это нужно еще отдельно обсуждать, что это за уровень любви, о котором мы сейчас говорим. И насколько она могучна и сильна. Оказывается, что это не такая уж и сильная любовь, правда же? Ну, это какая-то вот материнская любовь, как это, ну, другая любовь. А мне нужна вот сильная любовь, понимаете? Поэтому мы должны отдельно дать лекцию на тему любви, вот именно по этим уровням любви. Любовь, которая побеждает смерть. Что это за любовь, если они ссорятся, как собаки с кошкой, а потом разводятся? Какой толк этой любви ценно? Любовь, философски говоря, она выше энергии света, она побеждает смерть. Поэтому это отдельная тема, если мы хотим углубляться в эту любовь. Но сегодня мы хотим обсудить, где же, откуда исходит эта глубина любви. Сейчас включим компьютер, я покажу кое-что. Согласно ведам, мы раскроем эту тему. Итак, эта тема будет называться «Три аспекта абсолютной истины». Верно? Отсюда будут разные аспекты отношений в нашей жизни. Джан Мандия Сиатага – это афоризм ведический, первый. Который объясняет, что такое абсолютная истина. Это то, из чего все исходит. Это картинка из Бхагавата Пураны, из описания, создана современными художниками, иллюстраторами. Здесь описывается, показывается духовное измерение и материальное измерение существования. То есть есть миры материальные, есть духовные миры. Здесь материальный мир занимает небольшое место внизу. Это темное пятно, немножко огрубевшая такая энергия. Все остальные пространства духовные, то есть духовных миров больше, чем материальных. Мы живем лишь в одной вселенной материального проявления. Эти вселенные здесь показаны как вот такие маленькие шарики, семена растущие, вышедшие из тела Махавишну, Махапуруши, которые поддерживают эти
импульсы, появление и исчезновение, появление как его дыхание, эманация дыхания абсолютно есть на личности Бога. Но главная деятельность происходит, протекает в духовном мире, незыблемом, вечном пространстве. Здесь он не проявлен как бы. Мы не видим его материальными чувствами и материальным умом. И постигается это через три аспекта. Не объекта, а аспекта. Объект один. Но аспектов много. Далее. Так, через медитацию первый уровень — это медитация, это углубление вглубь себя, мысли, в глубину. Не вширь, как современное образование делает, а вглубь себя. Наоборот, отстранение от этого разнообразия, которое запутывает меня. Я не могу разобраться, потому что слишком много всего, я не могу привести все это в систему, поэтому есть другой способ — отстраниться и посмотреть внутрь себя, потому что я даже так же маленькая модель Вселенной, ответы нахожу в себе. Далее. Тут постигается аспект первый, безличный Брахман. Посмотрите, какое сияние ослепительное. Он сравнивается с этим солнечным светом, из-за которого не видно самого объекта. Он обладает такой энергетической силой вечности, поддерживающей силой. Все существует, это называется сад. Или энергия вечности дает существование всему в этом мире. И материальная природа как энергия тоже вечна, но вечно меняется. Вечно меняет свои формы, то есть она вечно временно, так скажем, существует. Но сама энергия вечна, тоже Брахман. Но за пределами этой материальной энергии есть незыблемая платформа вечного духовного сияния. Как солнечный свет поддерживает жизнь на этой планете. Далее. Это освобождение от страха человеческого. Видите, человек здесь чем-то как-то неприятно чувствует, то он находится в этих мире ощущений телесных. И от этого нужно отстраниться, уйти далее. Невежество, это просто агрессия, потому что я хочу что-то получить, я возьму это, я способен пойти по головам куда угодно, у меня есть сила для этого. То есть нужно отстраниться от этих животных, таких вот наклонностей, агрессии, неприязни, двойственности этого мира. Когда постигается покой, мир в душе. Далее. И сосредоточенность на бесконечности пространства и времени. Представьте себе безграничную эту Вселенную, ее пространство, ее возраст, время. Если мы переключим ум на такие категории, ум уравновесится. Мы почувствуем, что вот эта моя жизнь наполнена такими событиями, о которых я переживаю, не так значительно. Все не так глубоко войдет в мое сердце, не будет меня так уж тревожить. На фоне вселенских процессов. Итак, это полное растворение сознания в вечности. То есть я тоже есть Брахман, ахам брахмасми. Часть этого всего, сияющего Брахмана. Он достичь сознания единства со всеми энергиями. Далее. Затем процесс начинается дальше, от вечности, вглубь себя. Вглубь себя мы найдем, что в глубине себя. У меня еще есть память, знания, и я что-то забыл, не так ли? Какие-то вещи я хочу забыть и не могу. Какие-то вещи хочу понять, вспомнить вернее, и не могу. Что-то хочу знать, но не все могу понять. То есть эти энергии нужно пробудить, чтобы забвение устранило все нежелательное, чтобы память дала самое благоприятное, чтобы я смог это все поместить в сердце и усвоить, как свою суть. Знание. Знание, я есть знание, это моя суть. Но что-то я забыл, мне нужно вспомнить. И что-то мне нужно забыть, что мешает мне. Далее. Это уже аспект второй, параматма, Бог в сердце. Осознание сверхдуши в сердце. И достигается это не при помощи просто глубокого мышления, а при помощи медитации, при помощи аштанга-йоги. Вот здесь сидит человек в позе лотоса, в позе комфорта. Он соединил вот эти пальцы, указательный большой. Он сидит прямо, выпрямил позвоночник, глаза свел к переносице, к кончику носа вернее. И теперь должен поднимать свою энергию снизу, с нижней чакры, вверх. Специально есть такая практика медитации. Это жизненная сила, циркулирующая по телу, начинает сжиматься, вы ее поднимаете выше, от чакры выше, выше. Ну, конечно, уже прошли яму, нияму, асану, пранаяму, теперь пратьяхара, харана. Здесь самадхи, он видит, что в области сердца находится локальное проявление Бога. То есть вся Вселенная, все энергии Вселенной находятся в каждом из нас. Приводится пример. Мы подобны маленьким каплям, которые отражают каждый Солнце. Солнце не помещается в каплю, но отражается полностью. Так можно постичь сферу души в сердце, которая находится везде. И она является источником разнообразия. Это ответ, почему разные формы жизни, разные стихии. Это бесконечное разнообразие поддерживается вот этой сферой душой в сердце. Если Брахман он однороден, то Параматма все придает индивидуальность. Далее. Например, есть элемент земли, земля, стихия воды. Ведь та же материя в разных качествах предстает, потому что есть сверхсознание материи, которое поддерживает в разных состояниях качеств. Огонь, солнечная энергия, это энергия огня, воздух, стихии, пространство, эфир, космическое пространство. И их природные комбинации всего этого, безграничное это разнообразие. Мы видим, что здесь вот это разнообразие является источником счастья в этом мире. То есть иногда мы, видя природу, думаем о чем-то божественном, начинаем понимать вот эту высшую какую-то гармонию, отражение вселенского разума. Так и есть. Это комбинация божественная на самом деле. Цветы и запахи, связанные с насекомыми, с пчелами, все связано. Эволюция не может объяснить эти связи, как это развивалось. Как это могло параллельно вместе развиваться, цветок и пчела, например. Или мужчина и женщина. Невозможно объяснить, но говорится, что это уже комбинации разума. Это не случайные какие-то эволюционные ветви развития. Далее. И гармонию можно видеть везде и во всем. Вот в таком покое мы сразу видим гармонию. Но и в таком тоже видим определенную красоту и их проявление обожительной силы, от которой захватывает дух. То есть есть такие проявления огромного масштаба. Особенно ядерный взрыв людей впечатляет сейчас. Но знаете, процесс на Солнце, вы бы там не заметили, не обратили внимания на эти ядерные взрывы, которые здесь люди делают, испытывают. На Солнце процессы могущественные. То есть, если бы мы представили, какие процессы вселенские работают, сейчас нам стало очень страшно. Но не бойтесь, они все под управлением свет души, под полным контролем. В каждом атоме и в сердце каждого существа находится сверхразум. Поэтому не нужно бояться, что случайно метеорит упадет на Землю, или случайно взорвется Солнце, ведь никто же не контролирует. Нет, есть контролирующая сила, есть вселенский разум. И это наш доброжелатель. И тогда осознается красота, когда мы избавляемся от страха этого, случайных этих явлений, и понимаем, что есть разум, это мой доброжелатель и друг ближайший. Мы осознаем красоту и гармонию, энергии Бога во всех проявлениях. То есть сначала нужно стать бесстрашными, наполниться определенным знанием и связаться с тем высшим разумом, тогда мы поймем более тонкие законы красоты, которые постигаются в состоянии внутренней гармонии, покоя, равновесия. Они бесстрашие называются. И здесь третий аспект Бхагаван. Это картинка из Бхагавата Пураны, созданная современным художником. Осознание наивысшего могущества всепривлекающей личности. Смотрите, вот был солнечный свет, один аспект его. Далее увидели солнечный диск, другой его аспект, форма. Теперь видим объект непосредственно, из которого исходит это и форма, и разнообразие, и разум, и сияние, и поддерживающая сила. И он обладает личностными чертами. Личность означает форма, имя, качество и функции. Это уже объект. А если что-то одного нет, это уже аспект. Например, у сияния Брахмана нет формы, поэтому это аспект. Но объект означает четыре характеристики. Форма, имя, качество, функции. Это речь идет о личности. Значит, конкретное имя, конкретная форма. И потому что любовь — это самая конкретная разумная сила. Вы приводите пример таков. Если вы решили жениться и говорите всем другим, завтра я женюсь, то все немедленно спросят, а кто она, как ее зовут, как выглядит? А вы скажете, еще не знаю, кто она и как зовут, еще не видел ни формы, ни имени, но чувствую, что уже влюбился и женюсь. Такое же бывает. Любовь именно пробуждается конкретными чертами, и эти черты называются форма, имя, то соответствует форме, качество и поступки. И тогда речь идет о какой-то любви в этом разнообразии. Итак, здесь личность Бога, которая присуща безграничная красота, это первый аспект ее, То есть первое достояние – красота, сила, он может разрушить Вселенную, создать Вселенную, знание, слава, отречение полное и богатство. Здесь показано вселенское разнообразие этих богатств, божественное состояние. Как описано в Бхагавад-гите. О Боге что говорится? Среди рыб он акула, среди зверей лев, среди людей царь, из мудрецов Нарада, из слонов божественный слон Айравата, из силы сильного талант человека, и то есть очень много проявлений в этом мире, по которым можно понять божественный разум, божественную энергию. Например, талант человека. Люди так и говорят, от Бога объяснений нет. Семя всего живущего, семя необъяснимое явление, еще не создано ученым в лаборатории ни одного семени. И семени происходит все живое. И Вселенная тоже исходит из семени. Они называют большим взрывом это рост. Так описывается. И вот это семя божественную природу Ачинтия. Под управлением высшего разума развиваются эти силы. Пожалуйста, дальше. Которые предназначены для счастья и расы чистого обмена любовью с Верховной Личностью. То есть все это его энергии. И если мы их связываем с Верховной Личностью, это называется раса. Раса значит чистое, неомраченное счастье. Раса означает высший вкус, к которому все стремятся. То есть вкус управляет всеми живыми существами. Разные вкусы, поэтому разные стремления. Только по этой причине. Меняются вкусы, меняются судьбы. Если мы возвышаем наши вкусы, мы идем вверх. Если наши вкусы деградируют, мы падаем вниз. Поэтому задача главная в цивилизованном обществе поддерживать высший вкус счастья. Не наслаждаться, наслаждаться достойным образом, вернее. На высоком уровне это культура, это музыка, это другие вещи. То есть поднимать свои вкусы, развивать их. И вот эта раса, этот вкус первый, нейтралитет. Слушайте внимательно, это пассивная любовь. Сейчас говорим о любви. Пассивная любовь означает, вот смотрите, есть объект, вроде как дудочка. Дудочка — это пассивная любовь. Это живое существо в духовном мире. Корова — живое существо, дерево — живое существо, река, воздух. Это называется шанта, раса, нейтралитет. Они нейтрально, пассивно служат. Например, этот стул сейчас служит мне пассивно. Он не активен в этом плане. То есть я его могу поставить куда хочу, он в моем распоряжении, я сажусь на него, встаю, он просто в моем распоряжении. Это пассивное отношение. Но это служит мне. Далее. Нейтралитет — это мир, видите? Тоже между живыми существами разных видов есть нейтральная любовь. Это нейтралитет. Я позволяю быть вам с любовью, вы позволяете мне быть с любовью. Даже между нами есть какие-то свои отношения, видите? Такой нейтралитет. Вот еще нейтралитет. То есть нейтралитет — это мир. Мир разными живыми существами может быть мир благодаря нейтральной любви. Я вас на расстоянии, на большом, очень сильно уважаю и люблю. Но мы разных видов или разных наций, нас не беспокоит. Теперь раса служения, она выше нейтралитета. Это активная любовь. Когда мы хотим что-то сделать для объекта любви, юноша влюбляется, что он делает? Начинает служить. Вот тебе цветы, вот тебе конфеты, что тебе еще для тебя сделать? Хочешь, залезу на дерево? Он готов все что угодно, выполнить любое желание. Служение начинается. Служение это исходит из любви. В материальном мире, конечно, есть эксплуатация. Вот, и служение, когда благоговеет перед своим идеалом. То есть он любит его, нравится ему. Вот видите, как даже собака может так делать. Она же служит хозяину. Это раса служения. Далее выше дружеская раса. То есть дружеская раса уже вмещает и служение, и нейтралитет. Она вмещает в себя уже три. Дружба значит равноправная любовь. Мы с тобой равны. Тогда возможна дружба. Вы на самом деле будете равны, а может быть так думать. Это раса называется, при помощи вкуса. Например, кто-то может быть большим человеком в этом мире. Ну и у него тоже есть друзья, правда? Они могут быть небольшими людьми, но в дружбе не обращать этого внимания, насколько там большой в социуме этот человек. А в дружбе они равны. Мы вместе, дружба означает. Вот так. Одинаковая форма, вот тоже разница, братство, да, тут. Разница. Даже животные могут дружить, тоже отражается. Ведь абсолютная истина отражается во всем живом.
Родительская раса еще выше, покровительственная любовь. Когда живое существо любит Бога и думает, что без него Бог пропадет. Если я не накормлю его и не одену его, вот это родительская любовь. Вы уже взрослые люди, а мать о вас заботится, продолжает любить. Ты куда пошел, она говорит, выходит, вы уже, вам уже 50 лет. Я говорю, куда пошел? И вы отчитываетесь, говорите, куда пошел, где был, тоже отчитываетесь. Она с хиадьей, она поднимает, она не спрашивает, что вообще. А тут что, у тебя под рубашкой, ну-ка одевают, я тебе говорю. И вы говорите, мама, я уже директор предприятия вообще, как ты себя ведешься вообще? Да? Вы не обращаете внимания, она могущественная. Родительская любовь подчиняет и делает вас маленьким сразу же. Это называется раса. Моя неотъемлемая часть, и так думает мать о ребенке. Такое очень близкое родство. Так же бывает на духовном уровне. Вот это любовь, поддерживающая жизнь при любых обстоятельствах. Дарвин этого не понял. Он не учел в эволюции, вот в своей теории, вот этот момент, что живые существа выживают не с позиции силы, а с позиции любви они сохраняют вид. Сейчас масса тому подтверждения идет ученых, что на самом деле они жертвенные очень животные. Есть съемки, как крокодил спасает черепашку. Вы не видели? Вы видели, да? Черепашонок заблудился, он и погиб. Но не мог найти воду, родившийся черепашонок. И там какой-то крокодил рядом был, он взял его в пасть, отнес воду и отпустил. Как же они выживают, смотрите. Подумайте еще, что у животных тоже есть душа. И им тоже свойственны эти вкусы, расы, отношений. Может быть, не так правильно, как у человека. У человека они более ярко проявляются. Потому что мы уже близки к познанию Божественного. Супружеская раса, всепоглощающая любовь, она выше всех. Она вмещается в все предыдущие. Она больше наполнена вкусом, наиболее. Тут мы вместе навеки, они думают, все, никогда, ни на день мы не разлучаемся. Мы днем и ночью вместе вообще. Принимаем решения, живем вместе. Едим вместе, спим вместе и так далее. Вот так. Любовь до гроба называется. Все формы жизни. Поскольку эта любовь исходит из духовного мира, она пронизывает все эти формы жизни и по-разному проявляет себя. Но если мы рассмотрим ее в источнике, мы найдем чистое проявление любви. Супружеская раса оттуда. Вот эта любовь называется божественной, не имеющая никаких преград, препятствий. Ее вокруг океаны безграничные, и люди сейчас тут где же взять эту любовь, откуда она берется, как же полюбить? Нет связи с этим безграничным источником. Так, личностно. Верховная личность – это высший объект познания любви. Форма Кришны, его качества и игры являются высшим объектом медитации, которые открываются при помощи трансцендентных духов его имени. Это мы выдержку из Веды написали, что произнося звуки имени Бога, вы непосредственно вступаете в контакт с Божественной энергией. Есть проявление гнева Божественного, есть проявление разума, это различные аватары его, это формы тоже. Например, гнев, проявление гнева — это Нарисимхадев. Проявление разума — это Будда. Есть проявление сострадания, это Рамачандра, нравственность. Есть проявление любви, это читание Махапрабху. То есть много есть экспансий, проявлений его, вот этих божественных качеств, безграничное множество. Но и тот, кто вмещает в себя все эти грани, все эти безграничные способности, называется всепривлекающим объектом. Именно его люди ищут. И он называется, так сказать, Кришна. Все привлекающие, вмещающие себе все достояния, все богатства, духовные, материальные. Такая философия. Именно поэтому брак должен быть освящен и связан с Богом. Если у супругов есть какие-то проблемы, а они всегда будут приходить рано или поздно, нужно возвышать свой ум до трансцендентного состояния, и отношения обновятся. Вот и все. Это много было известно каждому человеку в прошлом. Поэтому разводов никогда не было. Их вообще не существует в помине, их нет. Их придумали люди.
Это все искусственно, и в Библии написано, то, что соединяет Бога, да никогда не разлучит человека. Это невозможно. Остается эта память, в уме эта связь на всю жизнь. И женщина теряет могущество, потому что нецеломудренная здесь, наверное. Если она думает об одном мужчине, она могучна и сильна. А как думать только об одном мужчине? Это возможно, если брак только освящен, если был обет данный перед Богом. И он вошел в сердце этих двух людей. И тогда это освященный брак. Это появляются, да, освященные дети. И жизнь таких людей священной становится. Важна цена возвышенная. Это мы опять же вкратце описали философию Вед, устройство этих отношений. Теперь становится понятно, откуда в нашем эволюционном цикле появляются дружеские отношения, необъяснимые наукой, материнские отношения, необъяснимые наукой, чувства, супружеские отношения, необъяснимые наукой. Они объясняют только хромосомы, секреции, только биологическую любовь, соединение и оплодотворение. Но ни одна наука, кроме духовной, не объясняет эти расы, жизнь вкусов. Именно вкусы формируют уже биологическую структуру человека. Чем выше вкусы, тем чище тело человека. Например, тело состоит из пищи. Через каждые 7 лет клетки в теле обновятся, потому что мы едим пищу. Если вы меняете пищу, через 7 лет ваше сознание тела полностью изменится. Если мы будем есть только чистую освященную пищу, через 7 лет ваше тело будет кардинально с другими вкусами. Вы вспомните прошлое с содроганием. Вкусы возвысятся. То есть если сменим пищу и возвысим веру, два фактора, все изменится. И как? Нужно всегда стремиться к высшему вкусу. Тогда можно ставить низшие вкусы. Это и есть развитие. Вот это мужчина и женщина. В семье должны культивировать высшие вкусы. Семья – самое чистое место. Хотя для воспитания детей нужна любовь, нужна атмосфера. Это имеет свой смысл, это очень практично. Поэтому в семье должно быть чисто. Никакого табака, никакого алкоголя, никаких азартных игр, никакой сексуальной распущенности. В семье это недопустимо, потому что там династия образовывается, традиция образовывается, закладывается. Сейчас в семью проникает что угодно, особенно через кинематограф. Поэтому речь идет о том, что мы должны вспомнить божественные отношения и принести их в свою жизнь. Тогда женщина становится достойна поклонения, говорится, уважения на самом деле. Хорошо, мы попытались как-то сегодня раскрыть эту сложную тему. Теперь можно перейти к вопросу, у нас осталось время. Переключаемся на вопросы постепенно. Да. То есть о себе рассказать. Как-то не стоит о себе говорить на публике, тем более о своей семейной жизни. Если бы у нас был узкий доверительный круг, но что я не хочу из этого делать? Это вопрос для других обстоятельств, на самом деле. Я не хочу быть таким показательным. Шоу не хочу делать. У меня есть семья, есть дочь, есть жена. Мы вместе живем уже почти 30 лет. И есть также на совместной духовной практике, мы все делаем вместе. Конечно, все это есть. И мы прошли все эти этапы, как вы говорите. Есть у нас и печальные истории, и смешные. И есть чем гордиться также в нашем случае. Все было.
Всем добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела спросить, а если, например, в семье один человек практикует, да, скажем, духовную жизнь, а другой нет, это жена, да, она все время муж вытягивает, а муж вот любит пиво попить, покурить, но при этом дети все равно растут. Как влиять правильно на мужа? Мне этот вопрос очень не волнует.
Как все-таки победить мужа?
Нет, не победить, именно проявить свои, какая может быть энергии или что, я не знаю. Поэтому задаю
вопрос. Если есть уважение, это несложно. Уважение означает, что мужчина быстро поймет женщину. А женщина быстро поймет мужчину. Может войти в положение и так далее, понять, что же ценно для него или для нее, и уважать это. Но если нет уважения, он скажет, что ты ерундой вообще занимаешься? Жили нормально всегда. Если он не понимает, до какой степени это важно человеку, то он станет циником. Более того, еще завидовать жене начнет, себя строить святую какую-то там, то есть начнет такие шутки отпускать. Это означает, что уважения не было толком, что все еще впереди. Но если есть уважение, то, например, в той же Индии, если говорить о семье, то люди разных вообще, вероисповеданий живут вместе в мире. Они никогда не совершают насилия по отношению друг к другу. Не говорит выбросить из сердца, сменить свои убеждения и все остальное. Они видят, что человек искренне находится в поиске, идет все возможное, все они поддерживают его. На каком уровне ни находился. Поэтому это вопрос больше именно уважения, чем просто вот муж или жена. Если мужчина не уважает женщину, то это не мужчина. Мы с этим сталкиваемся постоянно, но ребенок растет, не тоже свой вкус, верно же? Мы должны уважать или нет? Должны уважать. Кроме этого, если есть разум, можно сравнить, какие стандарты чистоты выше. И принять нужно какие стандарты, которые чище. Или хотя бы уважать их больше.
Пожалуйста, почему вот люди могут бесконечно слушать о мужчине и женщине, эта тема такая вот, ну, бесконечно интересная, о деньгах тоже человек может слушать, но как только человек слышит о душе, о том, что она вечная, и, казалось бы, это самый лучший повод для радости, а аудитория погружается в такой какой-то ступор. То есть что при этом происходит?
Ну, не думаю, что вся аудитория такая. Есть люди, мыслящие и любящие философию тоже. Но в основном, я думаю, что на эту тему пришли люди с практической целью. Именно конкретное желание улучшить семейные отношения, создать семью. Вот такие у нас практические вещи интересуют. Кто-то пришел с ручкой, бумагой записывает, как вот эти важные пункты, что можно изменить. То есть люди учатся практично. Но мы должны углубиться в эту тему, чтобы понять суть брака и его назначение. Предназначение у брака есть. Это не очередное развлечение, это не для кого-то только личного счастья, нет, это для жертвы создано. Вы не знаете об этом? Что детей, которые вы воспитываете, вы потом должны будете отдать обществу. Это жертва. Первое почтение мы должны давать Богу, а потом уже в соответствии с этим всем остальным. Точка измерения – абсолютная истина. Знаете, что написано в Малой Самхите? Жена не обязана служить падшему мужу. Так написано. Если нет Бога, нет и земли. Знаете, что сейчас происходит в земле? Сейчас однополые браки побеждают. Люди не хотят брать ответственность за семью, за воспитание детей. Слишком много проблем. Как есть такое выражение веры. Есть и молоко. Можно легко купить на рынке, зачем держать корову? Зачем связываться с семьей с такими проблемами? Когда молоко можно купить, когда чувственное наслаждение можно купить без брака вообще. Женщину, что ли, не найти какую-нибудь? Да и полно их можно найти. Если смысл – это чувственное наслаждение в браке, то зачем вообще брак нужен, ответственность нужна? Потому что чувственное наслаждение – это понимают хорошо однополые существа, лучше, чем двуполые. Сексуальная жизнь между мужчинами или внутри между женщинами, она больше имеет чувственное наслаждение, они лучше знают, как это делать, как удовлетворять чувства. Итак, нужно понять ценности, к чему стремимся. Должна ли женщина оставлять духовный поиск, если муж запрещает ей, как вы думаете? Должна оставлять духовный поиск? Нет, не должна. Но должна быть сохранять смирение и уважение к нему. Вот такая трудная школа. Это жизнь. Но бывает, что в семье как раз гармония. Например, мне в этом смысле повезло. У нас не было проблем таких вещей ни у кого. Ни у меня, ни у жены, ни у дочери. Все произошло естественно. И есть много также таких семей. Но также много примеров, когда раскол в семье происходит. Вот муж принимает, жена не принимает, жена принимает, муж не принимает, муж, жена принимает, родители не принимают, и дети не принимают. Я знаю большие семьи, которые принимают целиком. Такие уютные примеры. Там и бабушки, и дяди, и тети, и дети, и племянники, все. Вообще не понимаю, что это можно не принять. Что-то можно не принять. Если положить руку на сердце сказать. Мы никак чего плохого не сказали за 2 часа. Или противоестественного. Просто кажется, что-то недоступное, наверное, да? Непрактичное. Нет, нужен просто опыт. Это самая практичная вещь. Значит, только абсолютная истина в этом мире – это любовь. Когда мы говорим абсолютная истина – это наша потребность на самом деле. Это не философский какой-то постулат. Это не насилие. Это тоже проявление абсолютной истины. Оно абсолютно ко всем подходит, в принципе. Никто не хочет, чтобы над ним насилие какое-то. Ни одно живое существо. Это противоестественно. Это проявление абсолюта. Никто не хочет быть глупцом, каждый считает себя умником или умным и стремится к знанию. Это тоже проявление абсолютной истины. Так что никакой теории мы сейчас не говорим. Все очень практично. Цель, однако, нашей беседы в том, чтобы мы смогли осуществить эту связь с абсолютной истиной. С источником знания, источником любви. Связь, это называется йога. На санскрите это связь означает йога. Не просто какое-то гимнастическое упражнение, а именно йога, связь сознания. Что же тут практично? Это и здоровье, это и счастье отношений, это и любовь, это и материальное процветание. Все отсюда исходит.
Всем здравствуйте. Можно такой вопрос? Вот очень много интересного сегодня услышали все люди, особенно кто впервые пришел. Скажите, пожалуйста, вот наверняка многим из присутствующих трудно сделать шаг, вот этот очень важный, теории в практике. Но можно все понимать и все вот так ощущать, и чувствовать сердцем, но вот эта грань, вот эта полоса, которую надо переступить от теории в практике, вопрос следующий. Что вы посоветуете тем женщинам, состоящим в браке, например, или мужчинам, которые, выйдя из этого зала, чтобы не осталось все только на теории, в тетрадках, которые сейчас там записываются, что нужно сделать, какой первый шаг, какое первое действие или поступок, придя сегодня к себе в семью, вернувшись к своему мужу или к супруге. Я по сессии не спрашиваю, у кого есть какие-то проблемы, которые сегодня замечают, например, наш гость.
Не похоже, что какие-то большие проблемы, полиции не видно. Может, беспокойство есть некоторые. Проблем нет. Никого нет. Вы не побиты там как-то, знаете, без синяков, без шлифа. Нет, друзья, вас не убивают, никто не покушается. Ну, реагируют просто люди. Они просто не знают, что это такое. Понятно, реакция совершенно ясная. Первая реакция будет осмеяние, вторая реакция будет агрессия, а третья реакция – принятие и восхищение. Три этапа пройдете, когда начнете практиковать. Сначала подумают, ну что ты, с ума сошел, что ли? Прекращай. Начнут смеяться. А потом скажут, ты что, серьезно? Прости, это уже не шутки. Вот то будет самое трудное время. А когда будет результат этого, все скажут, так это же потрясающе. Из-за тебя тут все изменилось, на самом деле. Три этапа. Итак, что посоветуем? Изучайте науку. Читайте книги сейчас, изучайте, слушайте лекции, попытайтесь понять науку. Это первый этап. Это наука. Попытайтесь понять науку. Это не чья-то чужая традиция, не чужая культура. Это общечеловеческие духовные принципы. Нужно изучать науку, не быть фанатиком. Да?
Добрый вечер, еще раз, Владимир Владимирович, очень приятно вас слушать. Вот такой у меня вопрос, Владимир. Сегодня получается, что большинство браков заключается по влюбленности. По статистике, да?
Большинство браков, как вы сказали?
Большинство браков заключено по влюбленности.
По влюбленности,
да. Но если, допустим, после этих знаний приобретенных человек понимает свою дхарму, свое назначение, то через которое время может прийти настоящая любовь. По этой молодежи.
Через какое время? Очень практичный вопрос. Когда же получить результат этот, да? Я вам скажу одну вещь честно. Если честно говоря, ну совсем честно, хорошо? Все, что рассказывал, забудьте сейчас. Это неприменимо на практике. Я рассказывал специально всю эту науку ведическую, чтобы вы спросили, как все это приобрести вообще? И вот тогда бы я сказала главное. И вы сейчас почти об этом спросили. Только вы сказали, когда это придет. Да. Это не придет. Я объясню. Сейчас в наш век Кали враг обречен на провал. Даже самый хороший. Почему? Сейчас все люди прокляты. Это называется век Кали. Я не хотел эту мрачную тему затрагивать, но обстоятельства такое. Посмотрите внимательно на этот мир вокруг, что сейчас происходит, как никогда. Столько тревог. И при этом люди хотят построить счастливую семейную жизнь где-то. Сейчас не время для этого. Сейчас время менять мир, давать знания. Сейчас нужно включаться в эту вот войну с невежеством. А не просто вредить личным счастьем, это сумасшествие. Не то время. Конечно, любовь тоже будет сопутствовать этому. Но поймите, что любовь это военное время сейчас у нас. У нас экстремальные обстоятельства на планете. Поэтому не думайте, что просто будете счастливы где-то в каком-то уютном уголке, построите свое счастье. Вы не выберете из кризиса сейчас никогда. И стихийные бедствия все эти годы будут наполнены, все предсказания об этом. Сейчас как так много реакций за греховную деятельность. Десятки лет нужно, чтобы исчерпать все это. Но если вы займетесь духовной практикой, вы быстрее пройдете через это. И вместе с семьей, и семью сохраните. Хотя бы сохраните то, что имеете, говорится. Поймите правильно, что вопрос должен быть адекватный. Этого, вот этой духовной любви достигнут очень редкие люди. Но мы должны знать, что это есть, и стремиться туда. Сейчас наша жизнь больше должна быть жертвой, чем наслаждением плодами. То есть сейчас у нас есть более высокие обязанности. Нужно получать знания, передавать знания. В этом уже много счастья. Особенно для будущих детей это важно. Для новых они будут лучше нас. Если получите знания раньше, чем вы. Как моя дочь, она выросла в этом все, она другая совсем. И нет злобы, вообще нет злобы. Они творческий потенциал гигантский, а злобы нет. Она никогда не ела мясо, потому что. Она всегда слушала святые имена, она читала книги, она занималась творчеством, она занималась индийскими танцами, знает эту культуру, слышит музыку, слышит то, что я вообще не слышу. Я даже не знал, что это такой результат. Сейчас нужно замужем, и человек такой же нашелся. Не стройте иллюзорные планы, что сейчас я все пункты применю, я достигну любовной любви, растворюсь там где-то там этой любви, теперь буду вечно. Сейчас я скажу, как получить земную любовь, знаете, идеальную, высочайшую любовь. Что написано в древних книгах? Женщина должна войти в погребальный костер мужа, живьем. Из дыма этого костра они вместе поднимутся благодаря этой жертве на высшие планеты райские. И миллионы лет там будут наслаждаться райским счастьем. А потом, когда исчерпают эту хорошую карму и заслуги, через миллионы земных лет, они снова придут сюда, встретятся вместе, воплотятся. Это будет вот такая любовь. Понимаете, за большой любовью большая жертва стоит всегда. Это не дает дешево. Это дешевая жизнь, дешевка, это все ложь. Одень то, сделай это, купи сигареты, купи машину и любовь кругом теперь пути. Это дешевка все, не верьте в это. Поэтому сейчас я предлагаю встать на некоторый путь жертвы и увидите, что возобновятся те энергии, которые есть. Вы не потеряете то, что вы имеете, но и будет добавляться что-то еще. Вы, конечно, не будете несчастными, вы будете очень живыми людьми, экстатичными людьми. Но не стройте иллюзорных планов. Сейчас нужно обрести любовь к Богу. Любовь к человеку страшно осквернена. Знаете, что такое сейчас образ женщины в этом мире? Я не буду даже слух говорить, что такое сделали женщины. Образ современной женщины, символ, это голая женщина, крутая женщина, которая может раздеться где угодно. А крутой мужчина, который может дать полностью любовь, ничего не боится, убить даже можно. Вот сейчас на что осветителен мир. И в этом хаосе, в этом сочетании этих качеств мы хотим построить идеальную семью. Это не совсем так уж получится, это получится по-другому. Когда будет совершать жертву, передача знаний, вот тогда мы эти отношения все поймем. Потому что общаться мужчина и женщина без знаний сейчас не могут. Они увлекут друг друга вниз. Поэтому я вас тут уже разочарую немножко, сказал правду. Давайте будем реалистами. Передача знания, в чем жертва. Дело в том, что чтобы получать знания, необходимо вести чистый образ жизни. Отказаться от всех греховных привычек – это жертва. Вот тогда мы скажем, что вы счастливы. И можете это счастье принести куда угодно, и в семью, и на работу, и куда угодно. Но если вы хотите быть счастливы просто в семейной жизни, ничего не получится. Она не подключена к системе. К системе Бога не подключена сейчас семейная жизнь. Она проклята. Она имеет угасающий характер. Но если вы подключаетесь к передаче знания, вы можете внести туда это счастье, это энергию. И семья оживится, безусловно. Это факт. Все обновится в нашей жизни. То есть понимаете, о чем я говорю? Понимаете, так? Что семья – это хорошо, ее нужно обновить вот этим знанием. Но если вы думаете, что и самой семьи получить счастье, вы ошибаетесь. Без иллюзий. Не стойте таких планов. Семья – это будет ваша ловушка, особенно для мужчин. Вы попадете в ловушку. Поэтому что веды говорят? Половина на половину. Семейный человек либо он будет успешным, либо полностью неуспешным. Если он в знании, он будет успешным. Если в невежестве, он обречен. Если мы сейчас освободимся от невежества, у нас есть шанс. И для наших детей тоже есть шанс. Другого шанса нет. В невежестве случайное счастье не придет. Случайного счастья не бывает. На это есть всегда какая-то причина. Это нужно заслужить.
Да.
Скажите, пожалуйста, подходили ли к вам ученые в Казахстане с таким вопросом, что у них есть желание развивать эту науку?
Кто? Ученые?
Да.
Конечно. С учеными общаются часто.
Казахстан.
Казахстан.
И есть ли такое, что у нас будет такая наука?
Будет такая наука? Наука уже есть такая. У нас уже есть институт, видите? Прикладывают духовные технологии, уже есть институт, где эта наука изучается. Есть группы формирующиеся, которые очень успешно продвигаются в этом и строят хорошие отношения. Есть надежда в этом все. Особенно воспитание нового поколения молодежи с этим знанием. Во главе угла стоит контроль чувств. В этом институт принимаются люди, которые согласны с этим условием, контролируют чувства. И все, и наука будет открыта. Ученые, они всего мира уже подошли к этой теме, к ведам. Во всяком случае, в России вся интеллигенция поворачивается к этому источнику. Другого нет. Так, просто мы показали, что это уровень, нужно еще достичь уважения, нужно еще обрести. Так? Понимаете, о чем говорю? Мы все, конечно, сразу показали, но теперь нужно показать, где мы находимся. А я не хочу, я боюсь. Потому что вы на меня можете обидеться потом. И слушать больше не будете. То есть важно именно найти наше место в этом теме. Где сейчас я нахожусь? Вот оттуда мы начнем двигаться вообще. Поэтому положение в мире плачевное, вы сами знаете. Вы как раз люди наиболее разумные, раз вы слушаете столько дней, приходите сюда. Вы как раз представляете этот класс разумных людей, ищущих, желающих что-то улучшить. Все меньше и меньше становится таких людей. Смотрите, какой город миллионный, и сколько всего пришло послушать это знание, эту науку. Вот так. То есть в количественном отношении это очень мало. Но нам учителя говорят, не обращайте на это внимание. У меня есть учитель, иначе бы я не мог учить никого. У каждого должен быть учитель, иначе мы не можем учить никого. Они говорят, что когда вы продаете стекляшки, придет масса людей и купит. А когда вы ставите бриллианты, немногие купят. Итак, говорите правду. Немногие купят. Но те, кто купят, это будет великие. Они получат очень много, они изменят очень много. Не продавайте стекляшки наших продуктов. Говорите правду людям. Не давайте ложных обещаний и прочее. И так нужно прямо сказать, деградация повсеместная. Давайте осознаем момент, это будет тормоз. Если мы осознаем, мы затормозим сразу. И потом начнется движение, уже настоящее осмысленное движение. Очищение необходимо. А тут сразу любовь, морковь, как это называется, не знаю. Сердце нужно очистить, любовь там есть уже. Извиняюсь, что я всех ругаю. Но вы поймете, потому что вы слушаете.
А что нужно, что нужно иметь внутри, чтобы передавать знания и люди слушали? Вот элементарно.
Что нужно иметь внутри, чтобы передавать знания и люди слушали?
Допустим, сказать резонно так, что не ешь мясо, да? Как-то поделиться, чтобы человек прислушался, а не смеялся над тобой, задумался. Со временем, может быть, какое-то зерно бросить, как это сделать? Что нужно иметь внутри?
Что нужно иметь внутри, чтобы обрести эту силу? Да. И говорить людям, не ешь мясо, чтобы они слушали это.
Ну, примерно так.
Да? Вы должны иметь практику, духовную практику, и постепенно вы станете сильнее и сильнее, влиятельнее.
Например, в 1985 году я стал практиковать в те тяжелые годы. Сейчас это не так трудно, не так опасно. В то время можно было в тюрьму сесть за такую практику. И поэтому было опасно. Я стал практиковать в то время, когда лидеры сидели в тюрьмах. Лидеры йоги, группы и так далее. И я отказался от мяса. Но я же ходил на работу, работа была суточная, у нас там была столовая. И все сразу заметили. И начальство, и все остальные забеспокоились. Ты почему не ешь мясо, не ешь столовую? И так на меня так, знаете, это прям. Коммунисты же, все вместе делаете, еще сознание коммунистов было. Они вас сразу хватали, и я был напуган и сказал, ну, у меня там на самом деле, я болею, у меня диета, я хочу немножко вот, все стало приносить, какую-то ерунду, сам думаю, почему испугался? Я испугался. Я почувствовал страх. Но прошло полгода. Я оставлял всю свою команду на работе и сказал, почему вы едите все мясо? И они испугались. А что делать, другой пищи нет, и наши ели, и предки, и родители нас научили, они стали оправдывать. Что изменилось? Я стал сильнее. Почему? Потому что была практика. Потом еще и сильнее, потом еще и сильнее, что не выгонят с работы. Потому что все стали отказываться от нас. Они пригласили лектора с общества знаний в Петербурге, представьте, что он дал лекцию, что на самом деле есть мясо нужное, ну то есть противоречит мне, заказал начальство. И они все послушали, если сказали, он ерунду говорит, у тебя лучше получается. И меня просто с работы стрескал. А я был своим человеком в этой системе, но знания работали. Итак, живите в соответствии с этими знаниями, вы станете могущественными. Будьте языком и речью менять все вокруг. Если вы живете в соответствии с этими знаниями, ваше слово приравнивается к действию. Сказать, почему едите мясо, это равносильно дать пощечину хорошую. Почему вы принимаете интоксикации, почему живете как животное, все равно что дать пощечину, если кто-то следует. Это чувствительно очень. Практикуйте, станьте сильнее. Вас дети будут слушать, у вас будет хорошее действие, поколение воспитанное. Не так, что отец говорит сыну, не кури, когда вырастешь, сам закуривай. Вы же понимаете. Итак, мы должны стать честными. Если мы говорим, мы должны и делать. Это называется учитель. Так вы становитесь учителем.
Ну, а если все равно, допустим, 9 лет я не ем мясо, но, видимо, что-то мне мешает, какой-то страх внутренний, сомнение, да, что я не могу реализованно так сказать, и человек задумается, хотя бы задумается.
На самом деле вы не знаете, какой след оставляют ваши слова. Они могут быть не согласны, но это не имеет никакого значения. Они сейчас не согласны, а потом согласятся. Слово все равно проникнет в сердце. Они по привычке могут отказаться. Как один ученый говорит, я не верю в Бога. Бога нет. А ему учитель говорит. Но сами вы, как человек, не как ученый, верили в Бога? Но потом говорит, ну, иногда. Но если положить траву, руку на сердце, иногда все верят, правда? Даже как в фильме «Они сражались за Родину», там даже молится в бабёжке. Помните, я говорю, что это я натворил вообще? Хорошо, никто не видел. Я все-таки коммунист. То есть иногда это происходит. И ученый, ну, сказал, ну, иногда. А он говорит, иногда или всегда, это не важно. Как ученый, вы не примете это. Но сами вы верите в Бога. В сердце это есть у каждого человека. Изучайте науку. Мы общаемся на самом деле не с чужими людьми, с братьями и сестрами, но просто люди на разных уровнях находятся в сознании привычки. Это просто трудная привычка. Это не наша природа быть плохим. Мы все духовные, мы все хорошие, мы все чистые. Мы покрыты просто, это покрытие, к которому мы так привязаны. Национальное покрытие. Пол – покрытие, возраст – покрытие, убеждение – покрытие. А за всем этим есть любовь. Любовь к Богу. Поэтому можете смело говорить об этом. И пусть люди не соглашаются, но слышат. Как бы вы ни были могучи, всегда тот с вами не согласится. Даже с Богом люди не соглашаются. Когда Бог говорит Библию или Бхагавад-гиту, они все равно не соглашаются. Что тут удивительно? В этом мире это не удивительно, что кто-то не принимает божественное знание. Удивительно то, что кто-то принимает вообще. Так, потому что наша тема исчезла нам.